больше, тот будет всем служить, всем рабом, но при этом это будет самый насчастливейший человек на земле. Я думаю, это этот менталитет, который никогда не может понять мир и никогда то, что связано с миром, оно не может воспринять, ну как самый высокий и самый раб, самый незаметный, как бы его и не видно. Как он говорит, как написано, наиважнейшие члены вашего тела, они самые большие, они самые скрытные, они самые глубже и самые больше прикрываются. И как бы мы думаем, что вот лицо самое важное, представительность, то, что снаружи, но по-настоящему то, что внутри, оно намного больше, намного важнее, чем то, что снаружи. И к чему это говорю? Поэтому если чем больше вопросов у нас, чем больше у нас стеснения какого-то, чем больше у нас непонятных ситуаций каких-то, я думаю, тем выше нас Господь должен вознести, и тем больше мы сможем послужить другим людям в полной пропорции, потому что кто больше сможет охватить, то, мне кажется, может помочь большему количеству людей или повлиять на них. Давайте встанем, помолимся. Праведный Господь, мы стоим пред Тобой сегодня, мы славим, благодарим Тебя за этот день, который Ты подарил нам, Господь. Я верю, что Ты сильно хочешь, Господь, чтобы мы уже вышли в свет, Господь Божий. Вошли в эту дверь и вышли, Господь, и нашли пажить. Я прошу, благослови каждого из нас сегодня, чтобы Слово Твое, оно входило в нас, Господь, и давало то, что должно дать, Господь, каждому из нас. На тот сезон, на то время, которое Ты предопределил. Я благодарен Тебе, что мы проходим через то, что мы проходим. Я благодарен Тебе, что Ты ведешь нас, и у Тебя есть будущность для нас. Я прошу, благослови всех, которых Ты привел на это место. Благослови тех, которые нас слушают, потому что Ты близко, Господь. Я знаю, что Ты близко, потому что Твои шаги, Господь, они уже откликаются, и они слышны уже. Благословенно будьте прославлены на этом месте сегодня, Господь. Пусть Слово Твое господствует, пусть пища Твоя будет на этом месте, Господь. Слава Тебе. Аминь. Можете садиться. Ну, в первую очередь я спрошу, что у вас есть, что вы с собой принесли. У нас здесь в Америке есть такое, ну, по крайней мере, когда мы с американцами общались, есть потлак, когда каждый по чуть-чуть приносит что-то свое, и мы можем все напитаться. И дал бы Господь, чтобы когда мы предсобираемся, чтобы это было у каждого из нас. То, что у вас насобиралось, то, что у вас есть, вы могли бы делиться на этом месте. Лариса, ты руку поднимала или мне это показалось? Нет? Просто мне здесь свет светит, я вижу рука. Мне показалось, что хочешь сказать. Ну, может, у кого-то есть что сказать. А? Плохо. Ну, думаю, давайте, может, разогреемся, может, что-то появится. И, ну, я знаю, что есть... как бы такая критика, что вот на этом месте много очень разговариваем, много очень этот... ну, хочу сказать, я здесь пока мест ведущий, не хочу сказать, что я вот командую, но я пока мест так вижу ход служения, и я считаю, что мы должны все участвовать, И когда даже пастырь говорит, я в прошлый раз попытался как бы меньше вставлять, ну, чисто, честно скажу, в прошлый раз я хотел, чтобы больше пастор говорил. И, смотря на вас, мне стало печально, потому что я думал, вот еще буквально 2 секунды, и все заснут. Ну, хотя вы просите, чтобы в основном пастор говорил, но какая-то реакция была очень ну, неоднозначна к этому. Поэтому старайтесь, если вы хотите, чтобы пастор больше говорил, хотя бы делайте вид, что вы слушаете. Это так вот. Но я честно говорю, я даже не шучу, как бы я так посмотрел, мне это как бы виднее все сверху. Я думаю, что, пожалуйста, когда у вас есть возможность в среду перед собранием, может быть, нуждайтесь, как-то приготавливайте себя внутри, как это, может быть, ну, старайтесь об этом думать или хотя бы благословлять это собрание, потому что я почему-то думаю, я об этом раньше говорил, что это, мне кажется, откровение, это та книга, в которой вот все пазлы, которые мы собирали до этого, они будут собираться вместе. Я не знаю, будет ли это последний как бы шаг или последний какой-то эпизод в нашем развитии, но мне кажется, что это уже приближается, когда вот то, что человек насобирал, то, что он сформировал, то исповедание, наверное, через эту книгу, оно, наверное, где-то будет собираться вместе. Нет, почему-то так кажется. Потому что первые вот 4 главы, которые мы прочитали об этих ну, обращениях к церквям, я думаю, ну, если вы заметили, там настолько как огромное количество информации и подтверждающие то, что мы говорим или то, что мы исповедуем. И для меня лично это было огромным, ну, наверное, вот если первые 4 главы, как мне дальше мне менее понятно, так скажем, я уже как бы ведусь, ну, доверием, наверное, но в первые 4 главы, я думаю, это было, ну, очень-очень здорово. Поэтому, пожалуйста, повнимательнее, нуждайтесь в этом, молитесь, я думаю, что Бог нам откроет, и мы вместе все к этому придем. Мы об этом раньше говорили, что поодиночке Бог не будет поднимать, будет поднимать Бог всех вместе. Мы все придем в единство в один момент, когда тело начнет работать. Да, мы не будем понимать служение другого человека. Да, мы, может быть, не будем понимать, а как так, а вот почему ему так, а мне вот так. Потому что у каждого члена организма будут свои откровения, но это все будет работать на одну цель, на одну идею, так скажем. Ну хорошо, давайте. Я думаю, наверное, мы еще раз пройдемся по этой главе. Я хочу, чтобы вы закрепили материал, то, что пастор в прошлый раз говорил. Может быть, я хотел бы со своей стороны, чтобы вы тоже сказали мне, как вы это понимаете. Миш, ты не против? Да, это не против или нет, не против? Хорошо. Я начну сейчас быстро говорить. 6 глава. Или 7, подожди сейчас. 7 глава, извиняюсь. 7 глава Откровения. Давайте, наверное, я буду, наверное, задавать вопросы, вы будете говорить то, как вы поняли. И пойдем, мы, может быть, экспромтом возьмем ее, так как, чтобы не затягивать. И пойдем уже дальше. Хорошо, давайте я заново прочитаю первые пару стихов, потом порассуждаем. Я спрошу ваше мнение. Пойдем дальше. Первый стих. «И после сего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела», значит, первый стих, это вот говорится, что после всего, то есть после чего? После того, что происходило до этого. Правильно я понимаю или нет? Ну, после всего, после чего, после всего?
После того видения он увидел другое видение.
Ну, то есть это не хронология?
Нет. Okay. Не обязательно, вернее.
Не обязательно. И как вы понимаете, что, о чем говорится, что такое четыре ветра, которые не, чтобы не дули на, ни на землю, ни на море, ни на какое дерево? Миша, давай, может быть, спрошу людей, мы быстренько, как бы, чтобы люди понятно было, чтобы люди увидели, что они понимают. Или чтобы мы, я увидел, что люди, или ты увидел, чтобы люди понимали. Как и кто думает? Ваня? Можешь, пожалуйста, просто сказать свое мнение, и мы пойдем дальше. Я просто хотел бы, чтобы это было более понятно. У тебя своего мнения нет насчет этого? Окей. А, хорошо. А кто может сказать ваше вот личное мнение? Кого я спрошу сейчас? Лариса, давай у тебя спрошу. Микрофон можно, пожалуйста? Мы так быстро в двух словах пройдемся, пойдем, как бы, если может какие-то вопросы будут. У меня лично вопросы есть во время, но я боюсь, сильно боюсь загрязнять эфир опять. Не загрязнять, неправильно. Заполнять эфир, потому что я думаю, я больше на детали обращаю внимание, а не всем это нравится. Тут хорошо, ветроучение. Кто мне поможет? А что такое на, чтобы они не дули ни на землю, ни на море, ни на какое дерево? Причем здесь земля, море и дерево? Или эти детали нас интересуют? Нет микрофона, Игорь? Это уже возраст, Игорь, все уже. Раз, и давай, может, Миша, ты тогда скажешь. У тебя микрофон единственный у нас, ну, кроме меня.
Конечно же, это и ветроучение, которые подуют со всех сторон. То есть вся четыре ветра – это символ того, что вся земля будет этим задействована, потому что есть порядка 5-6 мест Писания, которые говорят о четырех ветрах, и в одном месте подразумевается всякие волнения, трудности, которые принесут эти ветры. В другом месте ветер, который развеет там какую-то народность. Тоже четыре ветра, которые на одну страну обрушатся со всех сторон, и люди просто развеются по всему лицу земли. То есть такая духовная работа, которая будет влиять и на природу, и народы начнут метаться, и появятся всякие различные ветроучения. И здесь еще нужно понять, что северный ветер несет одно, несет холод, южный ветер несет, допустим, жару, да? И эти все вещи тоже сдерживались до какого-то времени. И когда отпустится вся эта ситуация, начнется хаос и в физическом мире. То есть
пока если мы видим это, они просто удерживают, эти четыре ангела, они удерживают эти ветра, они еще не дуют, да?
Да, то есть это комплекс проблем, которые будут и в физическом мире, и в духовном мире, они будут влиять на людей в пагубную сторону, то есть создавать трудности. Я думаю, что в данном случае, там, если тот же самый Гольфстрим повернет свое течение, да, то, допустим, штормы, которые сейчас есть, покажутся, где теплая вода с холодной будет сходиться, она же будет страшные вещи производить. Это же ураганы, бури, торнадо всякие. Землетрясения будут вызывать. То есть, короче,
катаклизмы.
Колебаться будет, да, серьезно, и погода, и в духовном плане эти четыре ветра, они, ну, как Писание показывает, что они просто развеивают людей в разные стороны.
Хорошо, Ларис, ты хочешь сказать сюда? Микрофон опять нету.
Ну, еще шум был, как от несущего ветра в день Пятидесятницы. Ну, я не знаю. Это, наверное, не касается этого.
Нет,
это немножко... Ну, давайте дальше пошли, я потом свяжем это все. И видел я иного ангела, то есть еще был, скажем, пятый ангел, из, там было четыре, это, ну, это еще один ангел, восходящего от востока солнца, то есть который приходит от, с востока, имеющего печать Божию, которого в руках есть печать Божья, печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, то есть которые держат эти четыре ветра, это, как Миша сказал, это ветры, которые вредят. Это не ветры, которые там просто дуют, это именно вредят, потому что он говорит, что он к ним говорит, которым дано вредить земле и морю. Он им говорит: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на чела рабов Бога нашего. То есть это он им такое говорит. И слышал я число запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. То есть в прошлый раз мы говорили, что эти запечатленные, то есть другими словами запечатанные или утвержденные, так скажем, да, то есть что такое печать? Печать — это утверждение, это вот в конце, если вы, особенно у нас, это в Америке это почему-то вообще не канает, но я работал немного с Россией. Любой договор, любое какое-то там что угодно, обязательно должна быть печать, и на печати должна быть роспись, и вот это все должно быть без этих, вот без этой печати никакой документ, он не имеет свою силу. И я думаю, что вот, то есть в конце любого документа стоит, или договора стоит печать, которая утверждает действительность или подлинность этого документа. Я думаю, что получается та же самая, ну, аналогичная схема, когда ангел просто приходит и ставит печать или утверждает, наверное, положение этих людей. То есть они запечатленные, они избранные. И мы говорили, почему 12 колен Израилевых, я с этим согласен. Пока, по крайней мере, я лучшего объяснения этому не нахожу. То, что пастор говорил, это то, что действительно каждое из колен именно говорит. Это в чем интересность, или вообще очень интересно, то, что по идее это не было 12 колен Израилевых. То есть то, что перечислено, это не были 12 колен, которые были в то время вот в Израиле, да? Вы сами понимаете. То есть колена немножко, ну, перепутаны. То есть там есть там колено Иосифова, которого нет, вообще не было, потому что мы знаем, что у, например, эти, то есть были дети Иосифа, а кого, Ефрема или Дана нету, да? И Дана нету, потому что, я не знаю, это пастор сказал, что он нам расскажет, почему Дана нет. Я не помню. Гавриил, ты рассказывал, почему нет Дана? Ты, по-моему, мне сказал, что я расскажу, и не рассказал. Я согласен полностью то, что... ты скажешь еще, да, Миша, об этом?
Я могу.
Да, давай я сейчас закончу мысль, и там ты скажешь. Я согласен, что говорится непосредственно о том, что, как мы говорили, когда Христос собирал тело, или когда Он вот совершенствовал тело, которое Он получил, которое Он нам передает, это тело было совершенствовано посредством поколений. То есть какой-то характер, какая-то сущность вырабатывалась через поколение, которое, которому потом в конце пришло это тело. То же самое получается в непосредственном характере каждого непосредственно, вот, ну, скажем, патриарха. Было что-то особенное, которое мы видим даже в благословении, которым Яков благословлял своих сыновей. Он им давал что-то особенное каждому из них. И я думаю, что это не просто так, потому что когда он благословлял сынов Иосифа, он, ну помните, руки поставил на крест и говорит, что вот я знаю, что я делаю. То есть я прекрасно понимаю то, что я знаю и вижу характер или сущность каждого из этих детей. Я думаю, что, наверное, в этом есть собранность. Наверное, 144 тысячи – это не количество, четкая цифра, которая говорит о количестве людей, а говорит непосредственно о сути, которая должна будет открыться вот в этих людях. Теперь, Миша, давай тогда скажешь.
Ну, что касается Дана, это так же, как 12 апостолов, и один из них сатана. В данном случае то, что произносил Иаков всем своим сыновьям, это и то, что у них было в характере, и ясно видно, что это то, что будет в их коленах. Потому что там, скажем, Иуда, благословение Иуды, допустим, это же не конкретно благословение для одного человека. Это такое будет колено, это такая будет особенность людей, которые будут принадлежать вот к этой группе. И я уже говорил, что из каждой группы людей, которых Бог разбил на группы, свои звезды появляются. Вот, допустим, один рождается в нищете, да? И вместо того, чтобы роптать там или пьянствовать, он начинает искать там какой-то успех, бизнес, что-то развивает и добивается. То есть он выбивается из той категории людей, в которой он находится. Точно так и в духовном смысле. Вот появляется, допустим, там от старшего сына племя, там Рувим, да, и он как осел буйный, он бушевал и натворил там всего, и вот такой народ, знаешь, как апостол Павел говорил, что критяне все лжецы и утробы ленивые, то есть в народе есть особенности, скажем, есть русский дух, скажем, там есть, хотя Америка – это Вавилон, такой смешанный, но вообще-то вот народности, национальности, они имеют свои особенности. И за Дана сказано, что он как яспид, он будет жалить, он будет догонять, жалить в пету. И речь идет о том, что наиболее подверженный возможности служить дьяволу, наиболее подверженный выполнять волю лукавого. Поэтому эта часть людей Богом не из... То есть из этой части людей Бог не выбирает себе девственников, потому что они не способны, они наиболее уязвимы. То есть, так скажем, вот есть люди, которые... Я с одной женщиной на интернете разговаривал, она говорит, я продала свою душу дьяволу, там пугала меня, что я там тебя проклятиями, там ты, дьявол к тебе придет, и я ему служу, он мне там помогает. И я с ней разговаривал, я говорю, ну а что ты пошла к нему, к дьяволу, что ты к Богу не пошла-то? Она говорит, мне Бог не интересен, это... А вот дьявол – это такая темная личность, вот мне нравится. И там она себе наколки сделала, кресты перевернутые, все такое там, и всякие там жертвы приносит ему. Ты добровольно пошла? Да, добровольно. Я выбрала это сознательно, потому что мне всегда с детства нравилась темная сила. Ну вот что ты ей сделаешь? Я думаю, что из такой категории людей Бог не выбирает себе для того, чтобы... Потому что они не могут быть девственниками. Они сильно уязвимы дьявольской воле. Потому что сама суть этому колену Данову, может, стоит прочитать еще раз. Там написано, что это...
Можете открыть, пожалуйста, когда Иаков благословлял детей своих?
То, что он будет судьей в Израиле, но в то же время он яспит такой змей.
Пока, кто ей будет искать, кто найдет сейчас? А? Открой, Вань, пожалуйста, да. Может, у вас есть комментарий, то, что, или вопрос, то, что пастор говорил? Не стесняйтесь. Вот, может, вы там сильно критикуете. Честно сказать, мне больше кажется, и лучше 5 минут пусть пастор экстра потратит на тот вопрос, если вам что-то непонятно, вы задайте вопрос. Или вам что-то не нравится, и пусть еще раз может объяснить, чем вместо того, чтобы говорить вот, болтаем типа много. Это Бытие.
49-е. Бытие 49-е, 17-е.
Прочитай, Вань.
Про Дана или про всех?
Да, да, про Дана.
Про Дана. 16-го даже. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад.
Я думаю, что вот здесь, ну, то, что они делают в физическом мире, будут судьями, да, и то, кто они будут по своей натуре, эти люди, это категория людей, что вот сравнивается со змеем, с аспидом, и что он будет заходить сзади, это то проклятие, которое на дьяволе, это он этим занимается. И поэтому, ну, такая категория людей не способна подняться на этот уровень, потому что у них сильно большая зависимость от дьявольской воли.
Вы согласны, братья и сестры? Ну, поехали тогда дальше. Я не знаю, как это сложно понять реакцию. Yes. Можно микрофон Галине?
Я извиняюсь, если вопрос чуть не по теме, а насчет запечатленных. Да, там написано, не делайте вреда, пока не поставят печати. И потом говорит, что запечатленных было
144 тысячи
из колен Израиля. Мой вопрос, значит, запечатленных было, допустим, какое-то число, но из колен Израиля 144 тысячи или это только 144 тысячи?
Ну, я думаю, это именно такие 144 тысячи. Именно 144 тысячи, как мы говорили, это не число физическое, материальное, это будет больше как ну, комплекс, наверное, качеств, которые... Запечатленное. Да, Миш?
Ну, абсолютно. Мы должны понимать, что Писание говорит, что нет никакой разницы в Новом Завете между иудеем или там варваром, или скифом, или рабом, или свободным. Не тот иудей, кто по наружности таков, то есть у кого кровь там еврейская. Тот иудей, кто внутренне таков. И то обрезание... Не то обрезание, которое наружное, а то обрезание, которое внутреннее, по сердцу. Вот если Бог сердце обрезает человеку, это значит, что это его новый Израиль, это его дети, которые со всеми обетованиями, ну, как бы настоящих детей. Поэтому уже нету никакой разницы, еврей не еврей. Поэтому... 144 тысячи, в данном случае речь идет о избранных Божьих, о избранном народе, которых Бог вытащил из всех разных категорий людей, нашел там особенных людей и вытащил их в одну такую команду, которая, ну, определенное количество людей, не обязательно конкретно 144 тысячи, но имеется в виду, что столько, сколько ему нужно, он себе людей, это же люди, которые будут жатву делать.
Ну да, еще к тому же 144, мы понимаем, что это если получается 12 тысяч умножить на 12, там, я думаю, все равно есть какие-то своя какая-то символика. Во-первых. Во-вторых, если вы, чтобы вы, да, для истории, календарь Израиля в ней осталось. То есть еще с самих вот, книги царств, когда получилась вот эта война, когда пошли против Иуды, то есть фактически все колени тогда перемешались. И реально уже ближе к Христу, когда Христос был, уже все было настолько там, ну, так, полуэта, а уже если говорить о нынешнем времени, вот сейчас, вот встретите любого еврея, который, ну, может, в Израиле они как-то уже докапываются, как-то пытаются себя огородить, может быть. Но любого еврея встреть, где никто толком, единственное, что они говорят, вот есть еще сыновья Аарона, они как бы еще, вот, я вот с евреем разговаривал, он говорит, что где-то там вот по фамилии, это не видят чистые евреи, еще как бы есть, и только по фамилии их уже определяют. Типа вот это родство, там Коан или Коган, или это сам, вот они вот еще более-менее чистые. А вот остальные уже там все перемешано. Поэтому если брать уже дословно, так буквально, ну то уже как бы они уже, как таковых колен уже так и не осталось. Вот если, так, ну, если хотите.
Еще несколько минут. Если говорить конкретно об евреях, то все-таки, ну, мы в Откровении там подойдем, когда отдельно народ израильский, ну, Бог будет с ним отдельно заниматься. Вообще евреи, вот как бы выбрал Бог Авраама, потом он выбрал Иуду, и через Иуду, значит, всю эту линию провел, которую ему нужно. Суть того, почему Бог выбрал евреев, потому что ему надо было сделать тело для Иисуса Христа. И все, что происходило с евреями, это наработка нужных генов для тела Иисуса Христа. Как только тело Иисуса Христа было сделано, вот 12 родов там, от Авраама до Давида, от Давида до Вавилонского плена, опять 12 родов, да, потом опять 14, вернее, родов. Это все процессы, которые, ну, он формировал нужные вещи. И как только он завершил эту работу, как только Христос свою работу тоже выполнил, он развеял этот народ везде, по всей земле. Почему? Потому что это действительно уникальные мозги, особенные мозги. Богом специально, ну, как бы создавались искусственные условия, даже манна, даже пустыня, египетский плен. Все это было разработано до мельчайших подробностей, чтобы формировать, ну, вот, генетический код, значит, этого народа. И Бог их развеял по всему лицу земли с одной простой целью, что мы это видим, что вот есть евреи, которые вот они подвержены злу, да, и умные, и подвержены злу. Вот они всякие революции делают, там миллионы гибнут, творят всякие там тайные правительства, что-то, и все вокруг еврейства крутится. И есть другая часть евреев, которые там, допустим, ученые, нобелевские какие-то лауреаты, и в основной своей массе. То есть это особые, уникальные люди, и за ними очень сильно сатана гоняется. И колено Данова – это особо, наверное, подверженное такое племя, которое, ну, быстро соглашается с волей дьявола и, имея такой развитый ум, мозги такие повернутые, они начинают, где они собираются кучкой, они начинают организовано делать столько зла, что поэтому Бог их разогнал по всей земле. И только в последнее время он сказал, что я вас соберу опять, и там будет специальный план именно для еврейского народа, но то отдельно.
Да. Вопросов нет. Как бы я получил информацию для себя, как бы я не могу сказать, что я на 100% это, но я думаю, что пока есть то, что есть, думаю, но вопросов, конечно, еще больше появляется теперь с этим. Ну, я думаю, что мы, придет время, еще придем и поймем. Есть у кого-то еще что сказать, что вопрос? Ваня, у тебя вопрос?
Почему написано, что ангел с печати эти? Ангел ставит печати?
Ну,
есть другое место, что Бог запечатлел.
Ну, я думаю, что здесь разницы нет, потому что Духом есть Святым. Ангел, который непосредственно исполняет какую-то роль или как, наверное.
Нет, здесь, что касается вестника, это учение, которое открывается, вот, допустим, познал Господь своих, да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господне, это то, что уже сегодня это открывается. Ведь, вот, допустим, возьмите все эти 2000 лет, практически учение о абсолютном освобождении человека от мира и о том, что он может любить Бога всем сердцем и не любить ничего, то, что есть в мире, оно было только при апостолах. Как только апостолы ушли, это сразу же ушло на нет, и начала официальная церковь утверждать, что мы грешники, и мы только через вот... Каждый по-своему, кто через постоянное покаяние, кто через какую-то веру в какую-то праведность, там непонятную. То есть это обновление истины, это то, что начнет просто, ну, как ангел открывает это, и начинают люди это исповедовать массово. Потому что печать же не будет ставиться так, что Бог решил ставить печать и раз и всем поставил. Он сначала дает им слово, кто за это зацепился, это же процесс, это же ни одного дня дело.
Да, то есть он говорит, что, сейчас, если почитать, он говорит, не делайте этого вреда, пока мы не положим печати. То есть положим... Он вышел с печати, но сказал в множественном числе, мы положим. Да, Миш? Или нет?
Еще надо подчеркнуть, что он весьма громким голосом это превозгласил. Это говорит о том, что это, ну вот как раз Евангелие Царства, когда начнет проповедоваться, это будет громогласное явление. Вот сегодня, допустим, готовятся те, которые будут это все делать, но когда откроется это для всех людей, то это будет движение, ну, большой славы, большого... Ну, оно наделает очень много шума, потому что люди действительно, ну, как пророк Исаия говорил, восставал ли народ в один день? Было ли когда такое, что это практически совершенно новая раса появится на земле? Неожиданно и очень быстро. Это очень громкое будет явление. Вот. Но вначале это 144 тысячи.
Хорошо, у меня вопрос. Почему он говорит, он вышел с печатью и говорит, положим в множественном числе?
Потому что вынес, открыл учение, и у каждого есть ангел-хранитель, у каждого есть влияние Святого Духа. И все это начинает работать.
Угу. То есть, в ответ на этот вопрос, Ваня, я больше, наверное, он говорит, доколе не положим печать на челах рабов Бога нашего. Я думаю, что, как мы читали в самом начале книги Откровения, то, что это он ничего не делает, пока мест не откроет рабам своим пророкам. Я думаю, что это аналогичная ситуация, когда печать ставится непосредственно на рабское, на рабскую сущность. И это сущность, которая, ну, вот как мы об этом много раз, пастор говорит, что вот лошадь, которая, она дикая, и ее, ну, чтобы она стала, скажем, рабочей лошадью, должен пройти какой-то процесс. Ты не можешь сразу на этой лошади там пахать, потому что она полностью не приспособлена к этому. Я думаю, что именно чтобы стать рабом, это тоже не одного, наверное, дня дело. Это более процесс, который человека приводит в характер рабский, наверное, такое. Давайте дальше пойдем, чтобы времени не терять зря. После всего, то есть после этого всего, то, что когда он это сказал, или после, ну, дальше, получается, он увидит, взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмами и ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». У меня личный вопрос такой, чтобы Миша потом дальше объяснил. Вот они кричат, восклицают: «Спасение Богу нашему». Мне, вот я это много раз слышал, мне это как бы непонятно, как бы сам может оборот речи или самовыражение. Спасение Богу нашему. Как вы думаете, как, что это значит? Угу. Как в подсрочном?
Я думаю, что это не так.
Ну, мне просто непонятно выражение, как-то мне, ну, мне сама суть непонятна.
Недостаточно удачно, видать, перевели переводчики. Можно говорить, что спасение принадлежит Богу. Бог дает спасение в таком смысле. Можно говорить, что Бог есть спасение. Ну, понятное дело, что не имеется в виду, что Богу нужно спасение.
Понятно, просто само выражение, как бы я. Ну, то есть он говорит, что после... Да? Ладно, будем ждать, когда... Значит, после всего, то есть я говорю, я взглянул, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Они стояли перед престолом, перед акцией в белых одеждах с пальмами и ветвями в руках своих. То есть в прошлый раз мы говорили, я опять же не знаю почему, эти детали, они меня немножко тревожат, что такое пальмовая ветвь в руках. Наверное, связано, может быть, ну, понятно для кого-то, для меня как бы тоже это просто непонятен, что олицетворяет собой пальмовые ветви. Это, может, не так важно для вас, но мне почему-то интересно.
Ну, историки говорят, что это символ победы. Так встречают победителя. Так встречали Христа, когда он въезжал в Иерусалим. Это, ну, традиция в физическом мире. А тут намек просто на то, что... время царствования, как бы закончилась как бы вся работа, и царь возвращается победителем на землю. Вообще, Леша, вот эта вся глава, если внимательно смотрим, здесь, ну, все написано, как будет развиваться ситуация. Первое, это, значит, появляются люди, которые особенные, выбранные Богом, из каждого колена, так скажем, из всех представителей разных групп земли. После этого, значит, начинают дуть ветры, бури и всякие проблемы, И в конце концов это заканчивается тем, что великое множество стоит на возле Белого престола. Это значит, что все эти бури, проблемы, трудности не для того, чтобы судить людей, для того, чтобы вот это множество как бы захватить. И мы говорим, что это как раз то время, когда время великой жатвы, когда люди будут пожаты, ну, максимально, то есть Бог создаст такие обстоятельства, что люди не смогут не бежать к Богу, ну, в основном в своей массе. Вот что мы будем наблюдать очень скоро, что это будет великое множество людей, и это понятное дело, что вот два пророка, да, когда их убивали, допустим, смотрела на это вся земля, и все люди со всей земли радовались, что и посылали друг другу подарки. То есть практически работа будет на уровне, скажем, там влияния на миллионы людей одновременно. Это же задействованные, видать, будут всякие, ну, возможности связи. И насколько человек должен быть подготовлен, он не то, что не имеет права на ошибку, это катастрофа для миллионов людей, если ты сделаешь ошибку. Угу. Поэтому мы понимаем, что 144 тысячи – это выбранные и поставленные вот как организм. Тебя готовили глазом. Вот я представляю, что Бог, вот когда создавал тело человеческое, Он отдельно органы делал. Он не просто, Он же творец, Он не чудотворец, так что Он там щелкнул пальцами, и тело появилось. Он все делал как бы от своей божественной мудрости. И вот Он глаз сделал, да, так и здесь. Он делает мини-тело для того, чтобы правильно дать направление той великой, огромной массе людей, которые привлекутся через все эти трудности. Поэтому мы должны понимать, что если Бог не выжгет из нас все, если Он не сделает нас рабами послушными, ну, как бы, я так вижу, что вот послушание должно быть с ненасытимостью. Чем больше послушания, тем больше хочется послушания, и послушания, и послушания. Рабство, которое проникнет в твою кровь, твои все жилы заполнит, потому что тебе нельзя делать абсолютно ничего от себя. Любое твое действие от себя или любое действие, к чему дьявол может прицепиться, может повлиять на миллионы людей. Потому что это действительно приближается работа на великое множество людей. Просто великое, которое нельзя пересчитать. И мы даже себе не представляем, какая-то огромная волна славы Божией, вот когда это все откроется, и в этих трудностях пошли серп твой, пожни эту жатву, это, конечно же, вот то, что Дух Божий сегодня открывает людям.
Значит, 11 стих. «И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: Аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, крепость Богу нашему, во веки веков. Аминь. И начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белой одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью акца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Значит, пару вещей, прежде чем пастор продолжит, я хочу сказать. Первую вещь, то, что, смотрите, эти люди стояли в белых одеждах, да? Но они, как они заработали белой одежды? То есть, когда мы читали до этого, те, которые были убиены под жертвенником, им были даны белые одежды. Эти же люди, которые стоят в великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью акции. То есть, у них, ну, наверное, более немного другой процесс приобретения этого, чем они заработали. По крайней мере, я так вижу. То есть, то что я, как я читаю. Вторая вещь, то, что у них, мы понимаем, что у них и слезы были, всякие слезы были, да? Потому что написано, отрет всякую слезу. И они и алкали, и жаждали, и их палило солнце, и палил их зной. Я думаю, что вот у них есть, вернее, через какие-то процессы они проходили, прежде чем стать, кем они стали. Ну, теперь, может, у вас есть какие-то мысли по этому? Миш, давай ты скажи.
Ну, по сути дела, те, которые омыли одежды, это тоже души убиенные. Многие из них, потому что, ну, что будет в великой скорби? В великой скорби будет убиваем всякий, кто не примет начертания, да? То есть это по всей земле, это вся пойдет уничтожение этих людей. И когда мы говорим о пятой печати, мы понимаем, что потерпите немного, это когда вот эта жатва будет. Вот тогда будет мщение. Вообще, что касается мщения, ведь доколе ты не мстишь живущим на земле, живущие на земле не виноваты, допустим, в смерти тех, которых убили там 100 лет назад, да? Это их отцы, прадеды там творили дела, да? То есть мы понимаем, что дьявол находится на небе, в воздухе поднебесной и в сынах противления. Так вот, сыны противления и то, что через них делают бесы, вот это то, которые, те, которые будут получать месть. И общество разделится, небольшая группа людей, которые взяты дьяволом, они получат возмездие, и сами бесы, как они говорили, не отправляй нас в бездну, да, потому что им там плохо. Так вот, им наказание им будет за все то, что они делали, и наказание это будет через жатву, через работу церкви. Они будут забирать у них этих людей, которые взяты в плен, и через эти трудности эти люди будут проходить. И таким образом вот произойдет это такое вот разделение. Я бы хотел вернуться к тем, которые на небе получили все-таки белые одежды.
Да, может, я немножко скажу насчет белого. Я почему-то, не знаю, почему-то думаю, что вот в этом месте те, которые убили и одежды своей кровью акция, я думаю, это не совсем новые тела. Мне почему-то кажется, это именно праведность, которую они приобрели, будучи здесь на земле. Мне так почему-то кажется. Именно то священство, которое они приобрели, это есть те белые одежды, которые они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью акция. Я думаю, почему-то, что вот мне почему-то думаю, что это относится к этому.
Конечно же, относится, но праведность и, допустим, новое творение, созданное по Богу, это одно и то же. Правильно? Поэтому мы говорим о том, что они приобрели новые тела и стали небесными, да? Потому что у небесных свои тела, у земных свои тела. Как они стали небесными? Говорит, что мы не предупредим умерших, они прежде нас будут воскрешены, да? Потом мы изменимся, оставшиеся в живых. Так вот, если ты попал в число убиенных и ты умер, ты получаешь уже после смерти новое тело, а тот, кто остался все-таки среди великой скорби, остался живым, он изменится во мгновение ока и тоже получит то же самое небесное тело, только он как бы трансформируется, перейдет из одной формы в жизнь в другую. Он не будет переходить через физическую смерть. Просто физическое тело остановится, и сразу же откроется духовное тело в физическом мире. А те, которые умерли, то те вот как раз вот этот момент перед тем, когда начнется вот эта великая жатва, им нужно будет передать прежде всего власть тем, которые будут жать. Поэтому они воскресают раньше, чтобы прийти со Христом, для того, чтобы те приходят, Писание говорит, с неба со Христом, мы в это время восхищаемся туда, не на земле это происходит, мы восхищаемся на небо, и для того, чтобы соединиться с теми, которые сеяли, чтобы делать жатву. И там, на небе, как раз и начнется эта война, которую сбросит дьявола и всех его слуг оттуда. И после этого сразу начинается великая скорбь, и длится она там 7 лет или 7 времен, никто не знает. И после этого, значит, сатана брошен в озеро Огненное, вернее, связан на 1000 лет, и все, начинается 1000-летнее царство. Царствует на земле те люди, которые воскресли со Христом, будучи, когда они там были под жертвенником или просто умерли, да, и те, которые от великой скорби придут, они тоже написано, что они будут царствовать со Христом 1000 лет.
Подожди, Оксана, да? Давай, Оксана.
У меня мысль такая. Там написано, что 144 тысячи, они омыли себя кровью Агнца, и еще дополнительная часть такая большая, и словом свидетельства своего. Не возлюби души своей даже до смерти. Здесь мы видим, что эти просто омыли одежды свои кровью Агнца. У них нет той...
Слова своего свидетельства.
Да, нету слова своего свидетельства. Они... Видно, что это две разные категории людей.
Да, это сильно ты подметила. Это... Те не возлюбили души своей даже до смерти, а эти просто получили от тех, которые... как бы имели внутри себя эту жизнь. Но самая главная мысль – это то, что будут подготовлены люди, которые будут жать, и будет великая жатва, которую мы даже представить себе не можем. Бог клялся самим собой, потому что не было больше, что как бы привести в доказательство, что предо мной преклонится всякое колено. Это в определенный момент это случится. Будет такие обстоятельства, что все и малые, и великие, и знатные, и вельможи, и цари, все будут кричать, как укрыться от гнева Божьего. То есть они будут видеть Бога, и будут видеть Его гнев, и будут в этом великом страхе. И там будет, конечно, великое покаяние, и многие раскаются, и мы должны понимать, что все откровение – это не возмездие Бога, это, ну, как бы последняя возможность сделать все возможное для того, чтобы вытащить людей во спасение.
Сори, еще одна такая мысль. Там написано, что когда они преклонятся, каждое колено, то каждый язык будет исповедовать такую большую часть, что Иисус Христос – славу Бога Отца. Другими словами, люди будут знать Бога Отца и то, что послал Иисус Христос.
Да, да,
вот,
да.
Вот это вот, они настолько это все увидят мир. Сейчас оно как бы просто, ну, Бог и Бог. А тогда вот эта картина, она откроется, я думаю. Такая мысль.
Да, я согласен.
Вообще, есть древние пророки, есть много разных пророчеств, и они практически, католическая церковь знает, что она подходит к концу, что мусульмане знают прекрасно, что мусульманства не будет. Они это исповедуют ясно, что будет все религии просто развалятся, и будет одна единственная вера, которая была издревле.
Но я такого не слышал, что мусульмане...
Ну вот ты поинтересуйся. Они знают, что Христос придет опять. И они знают, что мусульманство потеряет всякую силу. И католическая церковь то же самое. Это знает из многих пророчеств, там, что...
Кто еще хочет что-то сказать? Молчим. Окей, хорошо. Есть какие-то вопросы еще, прежде чем перейдем на дальше? Мы сейчас закрываем эту главу, идем дальше. Миша, ты хотел еще что-то сказать? Все сказал, да?
Я думаю, что просто это очень важно, это понять в своем духе, что Бог собирается делать с тобой, куда Он тебя приглашает. Чтобы ты просто знал, что как можно быстрее надо давать Богу возможность разбивать в тебе человеческое и уничтожать у тебя вот это вот норов, вот этот вот дикого животного, который как бы я сам себе хозяин, хожу куда хочу, делаю что я хочу, чтобы вошло в дух вот это одомашнивание, принадлежность Богу, рабская, абсолютно рабская. И это должно идти не со стороны выгоды, не со стороны того, что там Богу нужно, я пожертвую. Это должно идти со стороны удовольствия, что я вот хочу тебе послужить, потому что ты идеален, ты настоящий, ты единственный, кому стоит отдать все, что у меня есть, отдать всю свою жизнь. И ты много страдал, когда над тобой издевались, ты не открывал своего рта. И все эти 2000 лет, сколько люди издевались, сколько люди переворачивали твои истины и просто глумились над святым именем Божьим, называя себя Божьими людьми. И все это Бог терпел, и все это терпеливо ждал, когда оно сформируется. И вот хочется тебе отдать все, чтобы действительно как бы Божья сущность нашла удовлетворение в том, что мы делаем. Особенно, Леша, особенно вот та мысль, что делаю я это, потому что мне ничего не нужно от Бога. Ничего от Него не хочу, никаких благ вообще, ни спасения, ничего. Единственное, я хочу, чтобы ему было хорошо. Вот как только человек созреет для такой высоты, вот тогда Бог и заберет у него старое сердце, потому что это верх, это уже любовь, это уже человек готов на то, что это сам, как будет моя жизнь, что будет у меня, будут меня понимать там, или будут меня гнать и не любить, ничего не важно. Важно одно, вот сильно ярко как бы ну, вырисовалось, что послужить тебе и хоть капельку воздать ну, тем, что ты сделал для нас, то, что как ты с человечеством себя вел, сколько ты терпел и сколько человечество над тобой издевалось все это время. Ну, в таком плане.
Угу. Идем дальше тогда. Значит, 8 глава. Начнем, но уже следующее собрание, наверное, продолжим, чтобы... Первый стих. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса». Давайте, наверное, всю прочитаю главу, а потом мы будем попробуем разобрать. Я думаю, знаете, что еще? Что думаю... Когда мы закончим откровение, еще было бы полезно вернуться в первые главы и все это как бы связать вместе, потому что я думаю, очень многие вещи по-другому откроются. Когда он снял седьмую печать, первый стих, и сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса, и я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держал золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделался град и огонь, смешанные с кровью. И пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод, имя сей звезде – Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их. И третья часть дня не светла была, так как и ночи. И видел я, и слышал одного ангела, глядящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе, живущий на земле, от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Серьезная глава, и как бы так, ну, если буквально посмотреть, жутковатые явления, которые здесь описаны. Давайте начнем тогда по порядку. То есть, и когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Какие мысли у кого? Миша, что ты думаешь?
Однозначно, что небо закроется. Но, понимаешь, вот сегодня мы живем по благодати, которая нам приходит с неба, да? Когда будет снята седьмая печать, безмолвие на небе, то есть... Но как бы вот помогает Бог, и в определенный момент останавливает помощь, да, и что будут делать люди как бы сами, что они выберут. Понятно, я говорю?
Ну, у меня такой вопрос. То, что печать седьмая была снята, и то, что ангелы стояли, семь ангелов, это связанные вещи или это просто совершенно разные моменты?
Это к седьмой печати относится. Когда седьмая печать будет снята, люди будут сами по себе, как бы, вот, то, что ты насобирал, тем ты и будешь жить. То, что у тебя есть, небо будет молчать, короче говоря. Ни да, ни нет, ничего. Вот, есть молитвы святых, есть твоя собственная, то, что ты насобирал. Ну, мы когда всю главу разберем, оно будет ясно, понятно, о чем идет речь. Но то, что небо молчит, это просто когда Бог закрывается от людей и представляет их самим в себе.
Ваня, да.
Эти печати, они одна за другой или все-таки они... То есть одна открылась и продолжается, еще не закончилось то время, уже другая печать открывается. То есть можно связать это начало седьмой печати с предыдущей главой, что там написано о этих людях, которые омыли свои одежды. И потом дальше внизу, что Бог их будет водить, но не Бог, а... И Агнец, который среди престола, будет водить их, будет пасти их и водить их на живые источники в Бог. То есть сначала они, ну, от слышания, да, а уже потом должны сами двигаться. И вот это полчаса, вот это время, которое в седьмой главе, относится к тому периоду, когда эти уже люди, солнце не палит, и вот они уже сами должны.
Нет. Вот есть разные методы, какими Бог пытается достучаться до людей. Вот шестая, допустим, печать – это методы, которые привели к тому, что великое множество стало на этом самом, возле Белого престола. Они получили, естественно, небесные... возможности, и они стали новыми людьми, и процесс как бы закончился. Остаются на земле еще люди, как бы вот, если мы посмотрим на еврейские праздники, они четко показывают, что есть жатва, и есть после жатвы подбирание колосьев. То есть начинается как бы следующий этап влияния на тех, кто... не вышел в белые одежды. Потому что я лично считаю, что как бы формирование церкви при шестой печати закончится. Дальше уже идут спасенные народы. То есть Бог поработал, жатва прошла, вопрос закрылся. Так уже больше работать не будем. Значит, следующий этап – это то, что Бог молчит, небо полностью не участвует ни в каких делах, и продолжается, ну, когда мы будем читать, мы увидим, как эти трубы работают для того, чтобы опять этих людей, оставшихся, еще... раз пересеять, перебрать всех, чтобы можно было забрать всех, кого можно забрать оттуда. Вот. То есть это начнется уже новый процесс, который будет отличаться от того, что мы видим здесь. Потому что, ну, что такое дьявол будет сброшен с неба? Вернее, не осталось ему места на небе. Это значит, что он будет вытесняться постепенно, и по мере разрастания проповеди Евангелия Царства ну, как бы вот он движется, этот поток, да, и захватывает страны, людей, это же не за один день происходит, да, и сатана конкретно будет сброшен с неба, он будет держаться там до последнего, да, его все слуги будут, как бы он, как хороший капитан корабля, последний будет оттуда драпать, вот, то... Когда он будет сброшен на, на землю, только тогда начнется великая скорбь. Но как бы процесс закончится, формирование церкви, церковь полностью сформируется, и когда в конце великой скорби, когда, ну, короче, как бы, как это лучше объяснить? Ну, ну вот смотрите. Сатана сброшен на землю. В это время начинаются мучения на земле. И когда заканчивается этот весь период, эти 7 лет, значит, все эти, которых Бог приобрел за это время, они становятся перед Белым престолом. Когда это заканчивается, начинается новый процесс с теми уже, кто остался, как подбирание колосьев. Там будут новые какие-то у Бога программы, чтобы влиять на этих людей.
Ну хорошо, тогда эти люди, которых в 6 главе, да, которые омыли свои одежды, угу, так они, их уже на земле не будет?
Они будут на земле. Это те, которые, изменятся во мгновение ока при...
при гласе трубе архангела.
Когда закончится великая скорбь. А мы, допустим, вот сейчас, скажем, ты можешь завтра измениться, да, но у тебя новое тело в духе, но у тебя смерть первая остается еще. Знаешь, твое физическое тело, ну, как бы, это переход должен из одной формы жизни в другую все равно произойти, да?
Ну, это 144 тысячи, понятно, про эту группу людей. Угу. Они, на которых печать, они духовные, они имеют...
Да, но они еще будут жить в физическом мире.
Ну да, но у них Христос, только тело само еще физически умрет.
Да, 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 да.
Хорошо, да. Говорим теперь о другой группе людей, которая...
которые стоят перед Белым престолом.
Которые прошли великую скорбь. Ты, да, подметил, что они тоже присоединятся к числу 144 или... или...
Нет.
Все, хорошо, а теперь...
Они получают царство, способность царствовать 1000 лет.
Okay.
Те, которые от великой скорби. То есть они убивали их, потому что там многие будут убиты. Они становились, получали духовные тела после смерти. Кто-то изменится мгновенно, ну, когда великая скорбь закончится, и все они будут стоять перед Белым престолом. Это начало тысячелетнего царствия.
То есть это то, как говорят, вознесение.
Да.
Перед, ну, тем, как 7-я печать.
Ну, вознесение у людей совсем ну... другое понятие. Они думают, что вот тут на земле нас не будет, скорбей, церковь скорби не будет, мы уйдем на небо, а тут на земле Бог будет разбираться. Наоборот, с неба придут, чтобы на земле царствовать. Те, которые сегодня на небе, они спустятся со Христом сюда. И так как Писание говорит, что увидят знамение Сына Человеческого, грядущего на облаках, это значит, что Христос в физическом мире не будет присутствовать на земле еще в это время, когда тысячелетнее царство будет. Это будет царство его церкви, это его тело.
Ну, я мы начали седьмая печать, начинается седьмая, седьмая печать, а вот шестая печать, конец этих событий, эти люди все, они, которые перед престолом, это они будут вознесены.
Наверное, надо...
Наверное, лучше нарисовать эту графу какую-то, потому что я думаю, что...
Как бы непонятно,
какой
группе людей... Ну, уже
давайте в следующий раз, Миша, пусть пробует сделать...
Вот Леша умеет схемы рисовать.
Нет, Леша не умеет схемы. Леша перерисовывать умеет.
А я тебе расскажу все, а ты нарисуешь.
Хорошо. Только без проблем. Как вы смотрите? Если пастор пусть сделает какую-то карту, как в свое время Джон Хейги делал. Я знаю, кто там картинками со всеми. И вот как откровение должно быть. Ну, пусть нарисует вот поэтапно, по хронологии. И мы попробуем все порассуждать. У меня вопрос такой, и все, и закончим уже, потому что у нас уже время уже полностью вышло. У меня вопрос последний насчет деталей, но я почему-то на них зациклюсь. Почему, что такое полчаса? Почему не 20 минут? Почему не час? Почему не полтора часа? Почему полчаса? Как бы. Еще как бы полчаса. Не, ну полчаса... Во-первых, еврейские полчаса, это было отлично от нашего, да, полчаса или нет? Это не 60 минут, это не 30 минут же было?
Я не знаю.
Ладно.
Я думаю, что когда нету детального, допустим, если сказано в Писании, что это число человеческое, да, то мы понимаем, что это число человеческое. Если, допустим, там 3,5 года великой скорби, потом еще 3,5 года, и не сказано, что это человеческое, значит, там может быть все, что угодно. Что такое 7 лет правления Антихриста, никто не знает, как это будет по-настоящему в физическом мире.
Там же в другом месте написано количество дней, которые совпадают на 3,5 года.
Да, но это не, там же не сказано, что это число человеческое.
Ну, я знаю, как я вернулся к другому. Я вообще за полчаса даже не знаю.
Один день как 1000 лет.
Я посчитал, если посчитать так по 1000 лет, один день, это будет 20 лет. Вот. Эти полчаса.
Да, это может быть 20 лет, это может все что угодно. Поэтому какое-то короткое время. Но явно, что небо будет закрыто. Оно не будет заниматься делами человеческими. Вот как Бог 6 дней работал, 7-й день почил. Оставил ситуацию, чтобы она развивалась сама собой. Да, и наполняла землю, там растительность распространялась. Так точно и здесь. Он отработал, сделал все, что нужно, теперь оставил это, чтобы оно созрело в естественных условиях.
Ну, хорошо. Но убедительно, но в то же самое время я все равно почему-то думаю, что эти вещи, они имеют какое-то значение и...
Ну, Писание не объясняет, поэтому...
Ну, если оно бы говорилось на какое-то короткое время, а так как бы на полчаса, опять же, для меня это очень... Вот почему-то это цепляются эти моменты, я не знаю. Я поэтому спрашиваю.
Ну, это точно, Леша, так вот, 10 дней, да? Там, допустим, 10 дней после того, как Христос ушел, и они ждали сошествия Святого Духа. 10 дней им нужно было ждать в мучениях, переживаниях, это самое, идем ловить рыбу и все такое. Вот. Но когда мы двигаемся этим путем, это же не 10 дней, это столько, сколько нужно. Он уйдет, и ты будешь ждать его, пока ты там не сломаешься, допустим. Да? Точно так и здесь. Кто его знает, что эти полчаса будут означать?
Ну, что-то значит. Хорошо, давайте, время наше закончилось. Пожалуйста, подготовьте в следующий раз и внутри, и внешне, и внутренне. Готовьте вашего человека, чтобы продуктивно нам проводить эти полтора часа. Господи Боже, еще раз спасибо Тебе за то, что Ты благословляешь нас. Я прошу, мы хотим иметь наш ум, который будет открыт к разумению Твоего Писания, Господь. Я прошу, давай свои откровения, Господь, нам, Господь, потому что это очень важно для нас. Мы хотим прийти в познание, Господь. Пусть то, что мы здесь исповедуем, то, что мы изучаем, то, что мы читаем, откроется нам, Господь, для познания, Господь, Тебя и Твоей воли, Господь. Благослови каждого человека, кто был на этом месте, кто слушал нас. Будь благословен за все, прославлен. Аминь.